Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. Меня зовут Артем Новиченков, и мы продолжаем, так сказать, эксперименты. Понятно, что слушать разбор чеховских, пушкинских текстов может быть привычно, но иногда хочется что-то интересное взять. И сегодня будет вторая часть нашего записного эфира по «Бесплодной земле» Томаса Стернза Элиота, англоязычного поэта-модерниста. Очень экспериментальный текст и очень интересный. В первой части нашего эфира мы прочитали, собственно, первую часть «Бесплодной земли». Сегодня, сейчас я вам прочитаю вторую часть, мы с вами обсудим. И, может быть, как-то перейдем к третьей, как карты лягут, в общем. Вторая часть называется «Игра в шахматы». «Игра в шахматы» — это вообще название пьесы драматурга еще елизаветинских времен. Миддлтона его звали, и Элиот имел в виду мотив как бы такой шахматной игры. Шахматы как игра и со смертью, и игра влюбленных, и игра с самим собой. Но я уже забегаю вперед, давайте прочитаем «Игру в шахматы». Она сидела, как на троне, в кресле, лоснившемся на мраморе, а зеркало с пилястрами, увитыми плющом, из-за которого выглядывал Эрот, другой крылом прикрыл глаза, удваивало пламя семисвешников, бросая блик на стол, откуда алмазный блеск ему навстречу шел из атласного обилия футляров. Хрустальные или слоновые кости флаконы, все без пробок, источали тягучий, сложный, странный аромат, тревожащий, дурманящий, а воздух, вливаясь в приоткрытое окно, продлял и оживлял свечное пламя и возносил дымы под потолок. Чуть шевеля орнамента кессонов, аквариум без рыб, горел травой и медью на цветных каменьях. В их грустном свете плыл резной дельфин. А над доской старинного камина, как бы в окне, ведущем в сад, виднелись метаморфозы Филомелы, грубо осиленный царем фракийским, все же сквозь плач ее непобедимым пением пустыню заполнявший соловей, ушам нечистым щелкал, щелк, 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 и прочие обломки времени со стен смотрели, висли, обвивали и замыкали тишину. На лестнице послышались шаги, под гребнем пламенные языки, ее волос в мерцании камина, словами вспыхнув, дико обрывались. «Все действует на нервы. Все, останься, скажи мне что-нибудь. Ты все молчишь. О чем ты думаешь? О чем ты? А, я никогда не знаю. Впрочем, думай. Думаю я, что мы на крысиной тропинке, куда мертвецы накидали костей. Что там за стук? Ветер хлопает дверью. Какой ужасный шум. Что ветру надо? Ничего ему не надо. Послушай, ты ничего не знаешь. Ничего не видишь. Ничего не помнишь. Я помню, были перлами глаза. Ты жив еще? Ты можешь мне ответить? Но...» Шекспировские шутки, так элегантно, так интеллигентно. А что мне делать? Что мне делать? С распущенными волосами выбежать на улицу? А что нам делать завтра? Что делать вообще? С утра горячий душ, днем, если дождь, машина. А теперь мы будем в шахматы играть с тобой, терзая сонные глаза и ожидая стука в дверь. Когда мужа лил... демобилизовали. Я ей сказала сама, прямо, без никаких. «Прошу заканчивать. Пора. Альберт скоро вернется. Приведи себя в порядок. Он спросит, куда ты девала деньги. Что он тебе оставил на зубы? Да-да, я сама же слыхала. Не дури, Лил. Выдери все и сделай вставные. Он же сказал, смотреть на тебя не могу. И я не могу, говорю. Подумай об Альберте. Он угробил 3 года в окопах. Он хочет пожить. Не с тобой. Так другие найдутся», — сказала я. «Вот как?» — сказала она. «Еще бы!» — сказала я. «Ну так спасибо!» — сказала она, договаривая до конца. «Прошу заканчивать, пора. Не хочешь — делай, что хочешь!» — сказала я. «Раз ты не сумеешь, другие сумеют. Но если он тебя бросит, так не без причины. Стыдись, — говорю я, — ты стала разваленной!» А ей всего 31. «А что я могу?» — говорит она и мрачнеет. «Это все от таблеток, тех самых, ну, чтобы. У нее уже 5, чуть не загнулась от Джорджа. Аптекарь сказал, все пройдет. А оно не прошло. Ну и дура же ты, сказала я. Скажем, Альберт тебя не оставит, сказала я. Так на черта ж ты замужем, если не хочешь рожать. Прошу заканчивать, пора. В воскресенье Альберт вернулся, у них был горячий окорок. И меня позвали к обеду, пока горячий. Прошу заканчивать, пора. Прошу заканчивать, пора. Доброй ночи, Билл, доброй ночи, Лу, доброй ночи, Мэй, доброй ночи, угу, доброй ночи. Доброй ночи, леди, доброй ночи, прекрасная леди, доброй вам ночи. Наверняка, если вы мало знакомы с европейской литературой 20 века, этот текст вам только что мог показаться очень необычным. Внезапные переходы, странные диалоги, сюжетные какие-то выверты, если угодно, которых на самом деле-то и нет. Возможно, эта поэзия могла напомнить вам рассказы Селлинджера. Да, точно так же разговоры как будто бы ни о чем, уговаривание, увещевание на фоне как будто бы какой-то истории, о которой мы не имеем четкого представления. Очень похоже. Безусловно, Эллиот очень сильно повлиял на Селлинджера вместе с Хемингуэем, в частности. Мне даже кажется, что Хемингуэй был такой важной предтечей Селлинджера. Селлинджер еще дальше пошел вот в этой лакунизации прозы, я так это называю. Может быть, когда-нибудь мы поговорим о Селлинджере всему свое время. Итак, давайте сначала, да, вместе сверим часы. Что было знакомого в этой второй части? Если вы слушали первый эфир, напомню, там сюжет крайне простой. Человек шел по улице, пришел, значит, общался с девушкой, они вспоминали свидание, потом он пришел к гадалке, та ему нагадала как будто бы смерть, а еще рассказала ему о том, что с ним было в прошлых жизнях. Потом он после гадалки шел по улице, встретил знакомого и спросил его, как там мертвец, которого он похоронил в саду, пророс ли он или нет, под мертвецом подразумевая его душу на самом деле. И вот вторая часть, которая называется «Игра в шахматы», а в шахматы-то там практически и не играют, ставят сложные вопросы, что она из себя представляет, но сейчас совсем разберемся. Итак, что знакомо? Во-первых, во второй части встречается упоминание об утонувшем финикийце. Да? Тут буквально есть воспоминания из событий древнего мира. А вот эта битва при Милах, которую в предыдущей части упоминал Эллиот, она была в 260 году до нашей эры. То есть, получается, мы примерно знаем, в какое время жил наш герой в предыдущих жизнях. Итак, о чем здесь идет речь? Ну, во-первых, начинается так. Она сидела, как на троне в кресле, лоснившемся на мраморе, зеркало с пилястрами, увитыми плющом, из-за которого выглядывал рот, другой крылом прикрыл глаза, удваивало пламя семисвечников, бросая блик на стол откуда, алмазный блеск ему навстречу шел из атласного обилия футляров. Это описание, это одно предложение, описание комнаты. Обстановки покоев некой женщины. И сам Эллиот в черновиках называл эту женщину, собственно, Беладонной. Откуда возникает Беладонна? Она была еще в пророчестве гадалки. Вот Беладонна, владычица скал, владычица обстоятельств. То есть получается, что главный герой оказывается в комнате у этой самой Беладонны. Здесь есть отсылка к Энеиде, насколько я могу понять, там, где описываются покои дворца Дидоны. Вот. Но это не так важно, как я уже говорил в прошлый раз. В общем, здесь из разных тоже отрывков понатыканы описания. Беладонна, да? Я вам говорил о том, что здесь, значит, один из главных сюжетов таких, как говорится, красной нитью проходящих, да, это сюжет о Граале и о Парсифале, который должен прийти, и этот Грааль как бы воскресить, да, возродить этот Грааль, возродить ритуал, возродить традицию. Соответственно, главный герой не Беладонна, герой — это вот неудачливый искатель Грааля. Именно, то есть что-то ему позволило, понимаете, что-то заставило его пойти к гадалке. То есть что-то в человеке есть, что заставляет его как бы суетиться, что-то делать. Ведь этот Стэтсон, которого он встретил на улице, он просто ходит по улице. Ну, просто работает, просто живет. А главный герой чем-то отличается. То есть в нем что-то есть такое, да, есть какая-то надежда, есть какое-то семя, которое может прорасти, и поэтому он уже тянет как бы на героя. У него есть, понимаете, в нем есть как бы вот этот желудь, который может превратиться в дуб, как вот эту метафору. Нам на эфире «Пойми себя, если сможешь» предложила юнгианский психолог Екатерина Давыдова. И зачем ему женщина-то, этому главному герою? Зачем ему это Беладонна, будем ее так называть? Потому что только через... Ведь, согласитесь, да, вот, допустим, ближе к жизни, да, давайте. Вот, допустим, вам в районе там 32-35 лет, вы одиноки, неважно, мужчина, женщина, да, и вроде бы все в порядке, работа есть, друзья есть, хобби есть, отдыхать есть, дети с деньгами, все нормально, в общем, жизнь идет. Ну и не хватает второй половинки. И вам кажется, что если она появится, то тогда все заиграет новыми красками, и все будет иначе, все будет просто прекрасно. Нам кажется, что вот этот брак, вот эта связь с противоположным полом, как бы, да, может возродить жизнь нашей бесплодной земли. Но если я этого бога похоронил в саду, как в предыдущей части было рассказано, да, то что будет возрождаться? Или эта женщина неизбежно должна прийти в сад и выкопать этого бога? То есть брак может быть, но брак не может быть без любви, согласно мнению Томаса Стернза Эллиота. Только любовь, да, как и у Данте, да, любовь, что движет звезды и светила, только любовь способна в движении запускать вот эти процессы. Любовь на самом деле всегда держится только на вере. Можно сколько угодно объяснять любовь химио-физическими, психологическими процессами. Вы не можете доказать никому, что кого-то любите. Понимаете, ни анализ крови, ни анализ там уровня гормонов вам не докажет этого. Любовь абсолютно зиждется на вере. И поэтому любой человек, который говорит о любви, он уже верит. Вот такой парадокс. Надо как-нибудь, да, в помещении сможешь сделать такой эфир, пригласить рационалиста, который любит свою женщину. Вот пусть он объяснит вообще, пояснит за это, как ты можешь кого-то любить и не верить в существование чего-то божественного. Как одно с другим вообще мэтчится, объясните вы мне. Меня это тоже не укладывается в голове. Я согласен со Томасом Стернзом Эллиотом. Я, кстати, может быть, не такой... пессимист, как он, да, но в некоторых местах, безусловно, согласен. Значит, и как, да, ведь нам про эту Беладонну, про эту женщину мало что сказано, но нам описана ее комната, и она очень эротична, она очень сексуализирована, она представляется такой соблазнительницей. Потом мы узнаем, кто она на самом деле, да, это такой прообраз Цирцеи. Давайте прочитаем внимательнее. Хрустальные слоновые кости, флаконы источают ароматы. В общем, такой дурман там стоит, дурманищий, да, тревожащий, дурманищий аромат. Воздух, вливаясь в приоткрытое окно, продлял, оживлял свечное пламя. То есть абсолютно ритуальная обстановка, вот в чем дело. Человек из этого города, где есть четкие маршруты, ритмы, паузы, человек попадает в какое-то совершенно аномальное пространство, да, как будто бы вышедшее из мистического ореола гадание на Таро. Продлял и оживлял свечное пламя, воздух возносил дымы под потолок. В общем, ну, свечи, ароматы, все понятно, что за образ. Чуть шевеля рнами такие... Аквариум без рыб. Горел травой и медью на цветных каменях. То есть это такой красивый аквариум, где колышется вот это вот водоросли, вода. Представляете себе этот образ? В грустном свете плыл резной дельфин, там внутри камни, фигурка дельфина. Все вполне себе понятно. А над доской старинного камина, как бы в окне, ведущем в сад, виднелись метаморфозы Филомены. Филомелы, извините, да? Грубо осиленные царем фракийским. Вот возникает опять Фракия, какая-то античность. Кто такая вообще Филомела? Филомела — это аттическая царевна, которую обесчестил муж ее сестры. Он ее обесчестил и потом вырезал ей язык. То есть герой видит картину, на которой изображена Филомела над камином. И что тут говорится? Да, метаморфоза Филомела. Филомела потом превращается в соловья. То есть описан процесс перехода из женщины в птицу, которая хочет рассказать о своей судьбе, но язык-то у нее не отрос, как она превратилась в птицу. И таким образом вот этот вот мотив насилия фракийского царя над Филомелой накладывается на мотив немоты, и это такой подтекст, с одной стороны, всей головы, а с другой стороны, отражение внутреннего состояния лирического субъекта. Сейчас мы уйдем на перерыв, вернемся и углубим этот разговор.
Сотворение кумира.
Да, мы возвращаемся. Я уже говорил, что «Бесплодная земля» — это такой многоуровневый текст, и уровни как бы по-разному воздействуют, по-разному друг в друге отражаются. И Элиот шифрует, зашифровывает некие смыслы. Через внешнее мы познаем внутреннее, через случайность познаем закономерности. И здесь выстраиваются определенные цепочки, да. Гадание как такой, как ритуал, да. Потом вот он попадает в комнату женщины, тоже абсолютно ритуальную, во многом мифологизированную, как вот миф о Филомеле. Потом мы увидим с вами мотивы рыцарских романов. То есть, короче говоря, здесь еще сквозь всю эту поэму развертывается история культуры, как ни странно. И через историю культуры развивается еще и психическое пространство человека. И то есть, как будто бы через встречу с разными самыми образами культурными герой, вот этот юноша, этот, значит, финикиец, да, в прошлом, он проходит еще и путь, естественно, инициации. Главная эта задача какая, да, попробовать пройти инициацию в мире, где все создано для того, чтобы инициация не происходила. Где похоронами занимаются все, кто угодно, кроме родственников. Где ребенок, рождающийся, сразу отбирается у матери и относится в какую-то комнату для замера и анализов. Где, значит, у нас вместо венчания есть брак в ЗАГСе. Где человек является совершеннолетним только потому, что он получает паспорт. Понимаете, мы живем в мире, где все инициационные процессы подменены, да, юридическими процессами, а государственными процессами. Они не имеют под собой ритуальной глубины. Это не ритуалы. И поэтому праздники современные, они не ритуальны. Там День народного единства, День, там, не знаю, флага России. Они не имеют под собой вот это магическое пространство, я его так назову, да, иррационального. Ритуальное пространство, которое точно будет ощущаться нами как момент перехода. 9 мая, на мой взгляд, несмотря на то, что это ритуализация, праздник, он лишен инициационной силы, потому что он посвящен не жизни, да, а в некотором роде смерти, потому что это день памяти погребенных, да, но не день радости за живых, кроме того, что он еще и к дате, к определенной привязан, к 9 мая 45-го года, да, который был очень давно, и, ну, относительно давно, кто-то еще помнит этот день, безусловно, но, тем не менее, чем дальше во времени, тем сложнее, да, выстраивать не просто эмоционально, да, глубинную связь с этим днем. Чего, кстати, не лишен праздник Пасхи, чего не лишен, там, Новый год, например. Ну ладно, это я немножко углубляю, да, описание того мира, в котором мы оказались, и оказался на самом деле лирический субъект. Он нам, в принципе, товарищ в этом смысле. Дальше начинается... Ну да, давайте вот прочитаем ушам, да. Значит, сквозь плач ее и непобедимым пением, пустыню заполнявшей соловей, ушам нечистым щелкал, щелк, щелк, щелк. Это все описание истории Филомелы, о которой я рассказывал ранее, и прочие обломки времени со стен смотрели, если обвивали и замыкали тишину. То есть он разглядывает эту комнату. На лестнице послышали шаги, под гребнем пламенные языки ее волос в мерцании камина, словами вспыхнув, дико обрывались. И вот начинается разговор. Разговор между мужчиной и женщиной во время игры в шахматы. И этот диалог скорее похож на монолог, потому что слова героя даны как бы в кавычках, и, возможно, они даже не произносятся вслух. Все действует на нервы. Все, останься, скажи мне что-нибудь, ты все молчишь, о чем ты думаешь, о чем ты, а я никогда не знаю, впрочем, думай. Произнесены эти слова или нет? Тоже такой вопрос. Это разговор с самим собой. Если все это, да, описание истории про Парсифаля. И это в этой поэме описана инициация человека, то значит все эти стадии происходят не столько вовне, сколько внутри него, да? Человек просто так не попадает к гадалке, которая предсказывает ему прошлое, будущее. Человек просто так не попадает в квартиру к женщине, которая в некотором смысле может быть называться его анимой. Тогда еще Юнг в 20-е годы только начинал формировать во многом уже частью сформированный язык юнгианской психотерапии. Думаю я, что мы на крысиной тропинке, куда мертвецы накидали костей. Такой загадочный, да, загадочный образ. Это, конечно, отсылка к видению из Иезекииля. Я не буду тут углубляться, тут много отсылок. В общем, они все говорят, да, да все о том же, впрочем, ни о чем. Я помню, были перлами глаза, вдруг внезапно всплывает этот образ. Ничего не видишь, ничего не помнишь, я помню, были перлами глаза. И ответ ему: ты жив еще? Ты можешь мне ответить, но... О, 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 шекспировские шутки, так элегантно, так интеллигентно. А что мне делать? Что мне делать? С распущенными волосами выбежать на улицу? А что нам делать завтра? Что делать вообще? С утра горячий душ, днем, если дождь, машина, а теперь мы будем в шахматы играть с тобой, терзая сонные глаза и ожидая стука в дверь. В общем, он делится с нею. Я помню, были перлами глаза. То есть она спрашивает: ты был там у гадалки, что ты помнишь? И ему запомнилось только этот яркий образ. Мертвенные, как жемчужины, глаза. И это единственное такое упоминание на данный момент, да, вот вроде были фракийцы, Филомела, как такой параллельный образ, как будто бы именно он и поднял из воспоминаний главного героя вот это воспоминание на сеансе у гадалки. Что делать вообще? И он оказывается совершенно растерянным. Вот как в фильме «Барби», когда Барби вдруг задает на вечеринке, где все веселятся: а вы когда-нибудь думали о смерти? Такой вопрос. Все останавливается, все в шоке. Вот тут точно такой же эффект на него производят эти глаза. Вроде бы ушел, проветрился, отвлекся, и вдруг опять они перед ним всплывают. С утра горячий душ, днем, если дождь, машина, а теперь мы будем в шахматы играть с тобой, терзая сонные глаза и ожидая стука в дверь, как такой как бы способ уравновесить действительность. Сейчас уйдем на перерыв и вернемся.
Сотворение кумира.
Следующая часть, последняя часть во второй части поэмы описывает встречу и разговор. То есть вот сцена с игрой в шахматы завершена. Описывает разговор трех героев. Билл, Лу и Мэй. Их имена. Они обсуждают историю Альберта и Лил. Давайте я еще раз прочитаю хотя бы часть. Когда мужа Лил демобилизовали, очевидно, что речь идет о Первой мировой войне, я ей сказала сама, прямо без никаких: прошу заканчивать, пора. Альберт скоро вернется, приведи себя в порядок. Он спросит, куда ты девала деньги, что он тебе оставил на зубы. Да-да, я сама же слыхала, не дури, Лил, выдери все и сделай вставные. Он же сказал, смотреть на тебя не могу. И я не могу, говорю, подумай об Альберте. Он угробил 3 года в окопах, он хочет пожить. Не с тобой, так другие найдутся, сказал я. Вот как, сказала она, еще бы, сказал я. Ну так спасибо, сказала она, договаривай до конца. То есть вот разговор этот на самом деле такой фарсовый. Разговор о каких-то зубах, что он возвращается, сделай зубы, что он будет с тобой такой некрасивый жить, и вообще не ты, так хоть другая, хоть другой он поживет. Какой-то такой абсолютно бытовой разговор, да, мы уже сталкивались с примерами такого разговора в первой части поэмы. Значит, с другой стороны, этот такой приниженный, может, бессмысленный в чем-то диалог повторяет только что трагедию, которую мы видели ранее, потому что Альберт похож на Стетсона. Он тоже воевал в дальних краях. Вместо того, чтобы навести порядок в собственном доме. Что я имею в виду? Я говорю о том, что Альберт плох не тем, что, видите ли, поехал на войну вместо того, чтобы дома наводить порядок. Я говорю о том, что его женщина, очевидно, ему, видимо, изменяла его, не дождалась, не была готова к его приходу. Знаете, как много званых, мало избранных, вот это жены, жен из притчи Христовой. И в этом смысле это не столько вина его женщины, сколько его собственная вина. Он, знаете, это как бы альтернативная история, истории Стетсона. Мы думаем, что если мы чем-то заняты, это оправдывает нашу неготовность к духовному откровению. Что как будто бы, если мы говорим, ну да, мне надо было детей поднимать, нужно было крутиться, нужно было это делать, то делать, поэтому я вот как бы, да, духовно недоразвитый, поэтому я потерял смысл жизни, поэтому я не чувствую в себе никакой вот жизни вообще. Мы же ведь оправдываемся этим. История Альберта и Лил точно об этом. То есть, вот болезни, физический распад вот этой героини Лил, а у нее выпадают волосы, дурнота, какие-то больные зубы, это наказание. А за что наказание-то? Ну, очевидно, что она сделала. То ли она сделала аборт, да, то ли она что-то убила в себе, подобно Стетсону. То есть, это, видите, бесплодный мир порождает бесплодных людей. Людей, которые могут только суетиться, кружиться вокруг палки. Есть такой замечательный мультфильм у Гарри Бардина, из проволоки целиком сделанный, где герой все боится, что, значит, у него что-то могут украсть, испортить его там территорию, сад и так далее. В итоге он из всей проволоки вместо сада и дома делает, короче, металлический забор с проволокой и себя сажает на цепь, как собаку. Вот что-то про это же, да? Что внутри, то есть снаружи, короче говоря. И нельзя сказать, что, значит, Лил плохая, Альберт хороший, потому что был на войне. Нет. Именно Альберт... Ну, вы, может быть, конечно, не верите в это, я не знаю, я просто слышу скепсис, но мы порождаем всю ту реальность, что нас окружает. Вот. И беда людей, которые нас окружают, это в том числе наша беда. Беды нам почему-то необходимые. Все таким образом рифмуется. И вот тут ведь на протяжении всей этой части... этого триалога рефреном проходит, даже 5 раз повторяется строчка: «Прошу заканчивать, пора». Это оповещение в Англии о закрытии заведения. Предостережение, то есть о том, что мы скоро закроемся. Но в этом контексте эта цитата, она воспринимается как... Послушайте, люди, остановитесь, задумайтесь о жизни, есть время что-то изменить. И она вот у Сергеева в переводе еще капсом выделена, да, как такой аларм, знак. И у Кришнамурти я читал подобные мысли, что мы думаем, что мы вот завтра, вот через часочек задумаемся о своей душе, о своем смысле. А на самом деле нет никакого завтра. Как говорил Гераклит, нельзя улечься спать на вчерашние добродетели. И в этом смысле и нельзя улечься спать завтра вообще, да, только сейчас можно позвонить матери, только сейчас можно сходить в храм, только сейчас можно задуматься о том, как я живу и кем я являюсь. Сейчас мы уйдем на новости и вернемся.
Сотворение кумира.
Ну и вот эта часть заканчивается цитатой Офелии из Гамлета «Доброй ночи, леди, доброй ночи, прекрасной леди, доброй вам ночи». И начинается третья часть, которую я вам прочитаю. Называется она «Огненная проповедь». «Речной шатер опал. Последние пальцы листьев цепляются за мокрый берег. Ветер пробегает неслышно по бурой земле. Нимфы ушли. Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою. На реке ни пустых бутылок, ни пестрых оберток, ни носовых платков, ни коробков, ни окурков, ни прочего реквизита летних ночей. Нимфы ушли. И их друзья, шалопая, наследники директора в Сити, тоже ушли, и адресов не оставили. У вод лиманских сидел я и плакал. Милая Темза, тише, не кончил я песнь мою. Милая Темза, тише, ибо негромко я и недолго пою. Ибо в холодном ветре не слышу иных вестей, кроме хихиканья смерти и лязга костей. Сквозь травы тихо кравшаяся крыса тащилась скользким брюхом по земле, а я удил над выцветшим каналом за газовым заводом в зимний вечер и думал о царе, погибшем брате, и о царе отца, погибшем прежде, в сырой низине белые тела, с сухой мансарды от пробежки крысей порою донесется стук костей, а за спиною вместо новостей гудки машин весной в такой машине к девицам миссис Портер ездит Суини, ах, льет сияние месяц золотой на миссис Портер с дочкой молодой, что моют ноги содовой водой. И ой, те голоса детей под куполом поющих. Щелк, 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 упрек, 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 осиленный так грубо тирей. Призрачный город в буром тумане зимнего полудня. Мистер Евгенидис, купец из Смирны, небритость, полный карман Каринки. Стоимость, страхование, фрахт, Лондон, пригласил на вульгарном французском отобедать в отеле Кеннон-стрит после уикенд в метрополе. В лиловый час, когда глаза и спины из-за конторок поднимаются, когда людская машина в ожидании дрожит, как таксомотор, я, Тересий, пророк, дрожащий меж полами, слепой старик со сморщенной женской грудью, в лиловый час я вижу, как с делами, разделавшись, к домам влекутся люди». Плывет моряк, уже вернулась машинистка, объедки прибраны, консервы на столе, белье рискует за окно удрать, но все же сушится, пока лучи заката не потухли, а на диване, по ночам кровать, чулки, подвязки, лифчики и туфли. Я, старикашка с дряблой женской грудью, все видя, не предвижу новостей, я сам имел намеченных гостей. Вот гость, прыщавый страховой агент, мальчишка с фанаберией в манере, что о плебействе говорит вернее, чем цилиндр об Брэдфордском миллионере. Найдя, что время действовать настало, он сонную от ужина ласкает, будя в ней страсть, чего она немало не отвергает и не привлекает. Взвинтясь, он переходит в наступление, ползущим пальцем нет сопротивления, тщеславие не видит ущемления в объятиях без взаимного влечения. А я, Тересий, знаю наперед все, что бывает при таком визите. Я у Фиванских восседал ворот и брел среди отверженных в Аиде, отеческий прощальный поцелуй, и он в потьмах на лестницу выходит. Едва ли зная об его уходе, она у зеркала стоит мгновение, в мозгу полу возникло что-то вроде «ну вот и все», и выдох облегчения, когда в грехе красавица, она, по комнате бредя, как бы с просонья, рукой поправит прядь, уже одна, и что-то заведет на граммофоне. Музыка подкралась по воде, по Стрэнду, вверх по Куин Виктория Стрит. О, город, город, я порой слышу перед пивной на Лоуэр Темс Стрит приятное похныкивание мандолины, а за стеной кричат, стучат мужчины, то заседают в полдень рыбаки, а за другой стеной великомученика своды блещут несказанно по-ионийски золотом и белизной. Дегтем и нефтью потеет река, баржи дрейфуют в зыбе прилива, красные паруса терпеливо ждут облегчающего ветерка. Бревна плывут возле бортов к Гринвичу, мимо острова псов. Виалала, Лея, Валала, Леялала, Елизавета и Лестер, Владиес с кормой, в виде раззолоченной раковины морской, красный и золотой, играет прилив, линии береговой, юго-западный ветер несет по течению, колокольный звон, белые башни, Виалала, Лея, Валала, Леялала. Место рождения, Хайбери, место растления, Ричмонд, трамвая, пыльные парки, в Ричмонде я задрала колени в узкой байдарке. Ногами я в Мургейте, а под ногами сердце я не кричала. После он плакал, знаете сами, клялся начать жить сначала. В Маргейте возле пляжа, я связь ничего с ничем. Обломки грязных ногтей не пропажа. Мои старики, они уж не ждут совсем ничего. Ла-ла, я путь направил в Карфаген. Горящий, горящий, горящий. О, Господи, ты выхватишь меня. О, Господи, ты выхватишь. Горящий. Да, вот такой энергетически очень мощный поэтический порыв. Я, честно говоря, не представляю, как эти стихи читать про себя. Они требуют какого-то вот этого звукового выражения. Эта часть называется «Огненная проповедь». «Огненная проповедь» — это известная проповедь Будды перед священниками. Одна из главных его проповедей, где он описывает о том, как устроена сансара, нирвана, о том, что все, что видимо глазу, все, что мы можем постичь с помощью ума, является ложным, потому что человеческий глаз замутнен, замутнен человеческими страстями, собственно, и только отринув эти страсти, выбрав путь аскезы, отречения от всего того, что мы хотим, мы можем истинно только тогда увидеть этот мир. Собственно, вот в честь огненной проповеди и названа третья часть «Бесплодной земли». Третья часть довольно длинная, и мы не будем ее всю разбирать, естественно, я только обращу ваше внимание. У Бродского есть стихотворение, называется «Thames of Chelsea». Стихотворение известное, это буквально одно из первых стихотворений, которое Бродский написал после эмиграции в Лондоне. И при чтении этого стихотворения все время, несмотря на то, что он описывает Лондон, перед тобой возникают образы Санкт-Петербурга. Здесь сходная история. С одной стороны, в этом тексте упомянуты разные топонимы. Названия улиц, церквей, упоминание конкретных людей. Очень много про Темзу, да, буквально такое посвящение. «Милая Темза, тише не кончила песнь мою. Милая Темза, тише, ибо негромко я и недолго пою». С другой стороны, конечно же, речь вообще-то не о Лондоне, да, потому что потом Лондон будет сравниваться с царством мертвых. Он уже, в общем-то, является царством. «Царство мертвых» — это бесплодная земля. Нимфы, которые упоминались ранее, здесь ушли. И их друзья, шалопаи, наследники директоров Сити, тоже ушли и адресов не оставили. То есть, кто такие нимфы? Здесь воспринимаются как мойры, да, три мойры, которые отмеривают человеческую жизнь и отрезают нить человеческой судьбы, оканчивая их жизни, бренные на земле, или норны, это в скандинавской мифологии, то есть такие же, как сказать, богини, да, которые определяют человеческую жизнь, меряют ее, или можно вспомнить сирен из «Одиссеи» гомеровской, которая тоже за это отвечает. Вот друзья шалопай, наследники директоров Сити, современные нимфы, то есть они определяют как бы качество и смысл нашей жизни, потому что мы качество нашей жизни напрямую связываем с зачастую уровнем зарплаты и настроением в коллективе на работе. Поразительно, это 1922 год, но все те тенденции, которые мы сегодня замечаем, они, естественно, уши у них растут из начала 20 века. Ну и вот этот весь пейзаж городской, у той же реки, у Темзы, возвращает нас к событиям первой части поэмы. Следующий момент, который хочу с вами обсудить, это, собственно, вот этот вот отрывок. Третий, четвертый, получается, строфа. «Призрачный город. В буром тумане зимнего полудня. Мистер Евгенидис, купец из Смирны. Небритость, полный карман Каринки». Каринка — это изюм. И тут тоже возникает целый ряд ассоциаций и аллюзий, потому что я лично воспринимаю это как такую оплата, знаете, как обол Харону, но также, то есть он богатый человек, вот что важно. Стоимость страхования «Фрахт Лондон», то, чем он занимается, пригласил на вульгарном французском отобедать в отеле Кеннон Стрит после уикенд в Метрополе. То есть очевидно, что повторение истории Филомел, и мы знаем, чем кончится эта история, какой трагедией. И следующая большая часть, она мне очень нравится, это монолог Тересия. Удивительно возникает этот Тересий, который, как мы с вами уже знаем, является одним из воплощений главного героя. Тересий здесь, как я уже упоминал, андрогин, он и мужчина, и женщина, и не мужчина, и не женщина, и как бы, ну, и финикийц вместе с тем, он выступает здесь как живой, и, значит, живой, одряхлевший старик, и он, значит, как бы прозревает эту жизнь насквозь. В лиловый час, когда глаза и спины за конторок поднимаются, когда людская машина в ожидании дрожит, как таксомотор, я, Тересий, пророк, то есть знающий будущее, дрожащий меж полами. Что это значит, да? Мельчайший, он как... То есть и все, и ничто. В лиловый час я вижу, то есть на закате, да, как с делами, разделавшись к домам, влекутся люди. И получается, что у нас такой взгляд на события там первой части, где автор описывает стремящийся город, нам дается эта же картина глазами пророка, мудреца Тересия, который свободен от мужского и женского, потому что не является ни тем, ни другим, является тем и другим. Который может глядеть и как бог, и как человек, и только потому может смотреть беспристрастно не как бог и не как человек. Вот что такое Тересий. Существо, как бы, между мирами, между гендерами, между, между верхом и низом, да, буквально между небом и землей. И вот он описывает этот мир, как видит этот мир наша душа после смерти, по большому счету. И все очень просто, да, плывет моряк, вернулась машинистка, прибраны объедки, на столе консервы, белье хочет удрать за окно. И так далее. «Я, старикашка с дряблой женской грудью, все видя, не предвижу новостей, я сам имел намеченных гостей». Что значит «не предвижу новостей»? Новость — это что-то новое, да? То есть что-то должно родиться, что-то должно произойти. «Я все видел, но не предвижу новостей», то есть я не предвижу будущего. Его нет. «Мы находимся в точке безвремения, хотя все живут по часам и все спешат. Я сам имел намеченных гостей». Не, он говорит, я сам имел намеченных гостей. Вот гость. «Прыщавый страховой агент. Мальчишка с фанаберией в манере, что о прибийстве говорит вернее, чем цилиндр о брэдфордском миллионере». То есть вот я вижу людей, говорит он, да? И их внешний вид рассказывает об их содержании. О том, чего они хотят. На что желают быть похожими, к чему они стремятся. Про то, как все их внутренние усилия направлены на внешнее. Человек не мечтает о внутреннем, да, он мечтает о будущем, он мечтает о внешнем. «Найдя, что время действовать настало, он сонную от ужина ласкает, будя в ней страсть, чего она немало не отвергает и не привлекает». То есть даже вот это вот пространство эроса, пространство эротического, оно сонное, как бы, да, оно, то есть оно на самом деле не может родить ничего нового. В общем, вот это описание этого мира глазами Тересия. «Я, Тересия, знаю наперед все, что бывает при таком визите, я у фиванских выседал ворот и брел среди отверженных воиди». То есть все это придет к умиранию. Как ни странно, да, вот описание этого мира, оно, несмотря на всю бесплодность и пустоту, очень богато в поэзии Эллиота. И как будто бесконечно можно описывать это пространство. Вот такая часть описания Тересия, да. свободный, незаинтересованный, как бы, да, с точки зрения эго этим миром, он смотрит на него трезвым взглядом, видит, что в нем нет и не может быть продолжения. И в то же время этот Тересий является вот этим нашим героем. Так получается. То есть, буквально, наш герой, попав в гадалки, да, мы немножко суммируем то, о чем мы говорили, чтобы не запутаться. Наш герой, попав в гадалки, начинает как бы процесс некого пробуждения, попадает к женщине, к своей аниме, да, и вместе с ней играет в шахматы, то есть начинает взаимодействовать со своей вот этой же душой. И в следующей части он уже в образе Тересия смотрит на этот мир и начинает видеть все то, что в первой части мог наблюдать только рассказчик, только, ну, на самом деле, Томас Тернс Эллиот, да? Вот глазами Тересия, глазами мудрого слепца он начинает понимать мир, в котором он живет. Следующая строфа, очень интересная, пронизанная символикой, продолжает историю появления и возрождения Парсифаля и Священного Грааля. Музыка подкралась по воде, по стренду вверх по Queen Victoria Street. О, город, город, я порой слышу перед пивной на Lower Thames Street приятное похныкивание мандолины. А за стеной кричат, стучат мужчины, то заседают в полдень рыбаки, а за другой стеной великомученика своды блещут несказанно по-ионийски золотом и белизной. На первый взгляд совершенно как будто бы непонятная строфа, да. Музыка подкралась по воде, по стренду, вверх по Queen Victoria Street. Ну, в принципе, понятно. Музыка из мюзик-холла какого-то, да, она, значит, достигла вот определенной точки. О, город, город, я порой слышу перед пивной на Lower Thames Street приятное похныкивание мандолины. То есть такие вот звуки, которые на самом деле являются пробуждением жизни, надежды определенной, но их еще нужно услышать. Ведь суть-то в том, что мы как бы слушаем иногда музыку, но не слышим. Мне кажется, то, что в современности люди любят танцевать под техно, это вот отражение, один из важных диагнозов нашего времени. Потому что техно — это в некотором смысле отсутствие музыки, да, это полная сконцентрированность на ритме. То есть быстрое протекание времени, отсутствие остановки в нем. Мы вроде бы танцуем, под музыку, но на самом деле нас будто бы нет в этом пространстве, ведь люди не случайно на подобных вечеринках употребляют всяческие вещества, потому что хотят как бы выпасть из этой реальности, да, как бы убраться оттуда. И пьяные бары точно так же позволяют человеку забыться, алкоголь точно такое же вещество, вещество забвения, ухода от реальности. И в этом смысле, как бы и через призму Тересия, да, и через призму вот этого автора мы можем будто бы на нашу реальность взглянуть. Так, сейчас нам пора уйти на перерыв, и мы обязательно вернемся.
Сотворение кумира.
Да, мы возвращаемся. Вот этот бар, о котором я чуть раньше говорил, находится возле описанной церкви на Lower Thames Street. Там есть церковь, можно... Я вот просто нашел интересное описание, комментарий как раз к этой строфе. Вот что там написано. Послушайте. Рядом с церковью... Давайте я прочитаю целиком вот заметку. Церковь Магнус Мартира или церковь мученика Магнуса находится Лондонского моста. Церковь сгорела во время Великого Лондонского пожара 1666 года и была отстроена заново. Рядом с церковью находится Рыбная улица. Палата рыботорговцев, приход церкви состоял из торговцев рыбой. И сочетание таких символов, как рыба, мученик, белое и золотое, объединяет символику легенды о Граале с христианской символикой. Апостол Петр был рыбаком, Христом и Пасхой. Вот, то есть таким образом языческий, да, ну средневековый на самом деле сюжет о Святом Граале накладывается на христианскую символику. То есть вообще это 5 частей в этой поэме. Мы сейчас обсуждаем с вами третью, центральную. Соответственно, в ней должен быть какой-то перелом, да, момент трансформации. Во-первых, наш герой на какое-то мгновение стал Тересием и смог увидеть трезво. эту картину мира. Но теперь, увидев эту картину мира, что-то надо дальше делать. И это же один из главных вопросов, который я пытаюсь решить в своей радиопередаче. Допустим, мы увидели какую-то прореху в бытии, какую-то проблему, собственно, что дальше-то делать, да? Как трансформироваться под это пространство? И, с одной стороны, очень важно остановиться. Важно проявить внимание к самому себе и к реальности, которая нас окружает. И вот какое следующее описание мы читаем у Эллиота. Он описывает реку, он описывает Темзу. Я не буду все читать описание. Дегтем и нефтью потеет река, баржи дрейфуют в зыбе прилива, красные паруса терпеливо ждут облегчающего ветерка. Рифмованное такое описание, и что удивительно, это описание очень похоже на описание Конго, реки Конго в «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, и это произведение я сегодня уже упоминал. То есть это пространство, да, без времени, без пространства. Бревна плывут возле бортов Гринвича мимо острова псов. Вейалала лея, валала лейалала, то есть такие вот мантрические уже напевы. Время без времени, пространство без пространства. Герой как бы освобождается от зависимости от этого города. И поэтому, ну, там дальше много упоминается топонимов, имен и так далее. Остров псов упоминается, который реально существует. Еще одна отсылка к символике первой части, да, про пса, который роет могилу, напоминая о зарытых костях, о которых мы не хотим вспоминать. И вот последняя часть, третья часть, да, естественно, я на части условно разделяю, в зависимости от строфики. Это, ну, три таких строфы, можно сказать, что три, четыре четверостишья, но на самом деле где-то там и шесть строчек, где-то и пять. Тоже внезапный такой переход. Место рождения – Хайбери. Место растления – Ричмонд. Трамваи, пыльные парки – в Ричмонде. Я задрала колени в узкой байдарке. Прямая речь, да, какая-то история. Это первая история. Вторая история. Опять кавычки открываются. То есть другой говорит. Ногами я в Мургейте, а под ногами сердце. Я не кричала. После он плакал. Знаете сами, клялся начать жить сначала. Вторая история. И третья история, тоже в кавычках. В Маргейте возле пляжа. Я связь ничего с ничем. Обломки грязных ногтей не пропажа. Мои старики, они уж не ждут совсем ничего. Так, нам рассказываются три истории. Они все связаны с Темзой, да? Темза как река забвения. Если мы находимся в Аиде, в царстве мертвых, то Темза это вполне себе река лета. И поэтому в этой реке находятся воспоминания людей, да, перейдя через которые люди забывают прошлое, освобождаются от него и идут дальше в царство мертвых. И вот, как бы, сама река с нами говорит через три истории, через истории трех девушек, через, как бы, три дочери Темзы, так еще можно их назвать, еще одна такая метаморфоза. Ну, собственно, что это за история? Одна история, значит, про то, как растлили девочку, то есть она была маленькой, да, прямо на реке. Другая история, как на пляже лежала девушка, что она не кричала во время полового акта, а вот он плакал и клялся что-то изменить. И третья история интересная. Возле пляжа, то есть как бы из воды мы все дальше от воды, да, первая история была в байдарке, вторая на пляже, ноги были, как знаю, значит, в воде, а она сама была на пляже. Третья история, я возле пляжа, я связь ничего с ничем, то есть я была пустой и он был пуст. То есть это уже как будто бы ближе к современности, а ведь мы говорим о пустотном времени. Обломки грязных ногтей не пропажа. То есть, ну, она ногти испортила, да? А почему? Что? Чем она занималась, если у нее ногтей не было? Ну, видимо, первая ассоциация, что она печатала. Соответственно, вероятно, она машинистка, та самая, которая описана была Тересием, да, плывет моряк, уже вернулась машинистка, объедки прибраны, консервы на столе, и мы понимаем, откуда вернулась машинистка. И что может быть за моряк, который плывет? Может быть, у нее была как раз связь с моряком, но это уже домыслы. Короче говоря, три истории, трех женщин. Вероятно, в разное время, да, с несчастной судьбой. И тут опять возникает эта история, история Филомелы. История отношений между мужчиной и женщиной. на самом деле? Почему мужчина может быть женщиной жесток? Почему он может не уважать ее? Почему он может ее использовать? Потому что женщина изначально это душа. И история про Парсифаль и Грааль — это, естественно, история инициации. Только с помощью женщины, в данном случае с помощью Белладонны, главный герой, да, только с помощью женщины ты можешь прийти к... процессу инициации. Только с анимой через сны ты можешь пройти. Почему женщинам снятся сны, где они с мужчинами, а мужчинам снятся сны, где они с женщинами? Потому что мужчина с женщиной должен пройти через бессознательное. Так, тут мы поставим точку с запятой и вернемся через рекламу, дообсудим третью часть «Бесплодной земли».
Сотворение кумира.
Ну вот, у нас осталось всего ничего, и по большому счету последняя строфа. «Я путь направил в Карфаген, горящий, 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 о Господи, ты выхватишь меня, о Господи, ты выхватишь, горящий». Это цитата прямая из исповеди блаженного Августина. «Тогда в Карфаген я пошел, где клокотание нечистых страстей гудением отдавалось в моих ушах». То есть я это кто? Очевидно, что это продолжение речи Тересия, да, прямой. Он направил путь в Карфаген, фигурально выражаясь, направил путь в Лондон, да. Видеть этот, разглядеть этот мир ничтожных, да, людей, которые никогда ничего не делают, не выбирают, которые суетятся, которые ходят по кругу в толпе. Горящий, откуда возникает слово «горящий»? Давайте вспомним, как называется-то у нас третья часть. Она называется «Огненная проповедь». Что такое вообще проповедь, да? Проповедь — это наставление, научение, наущение. А и тут возникает как раз-таки образ горения. Если проповедь огненная, значит, тот, кто слушает эту проповедь, должен возгореться, загореться. И он стал горящий, горящий, горящий. Это возвращение вот к Будде. Потому что как Будда, так и блаженный Августин, они оба были выразителями аскетизма. Вот похоть, материализм, гедонизм – это все формы, которые уводят человека от его внутренней истины, от его связи с собой. Вот о чем говорит Томас Стернс Эллиот. И главный герой все это видит, и он загорается. То есть третья часть, да, это именно процесс начала трансформации. Благодаря тому, что он увидел этот мир в истинном свете, глазами Тересия, он начал загораться. Он начал понимать, что в нем все-таки зиждется какая-то жизнь, с помощью которой он сможет пойти дальше. И в конце-то, да, «О Господи, ты выхватишь меня, о Господи, ты выхватишь горящий». Это тоже почти дословно цитата из исповеди блаженного Августина. То есть для человека открывается Господь Бог, для героя открывается Господь Бог, как надежда на спасение, как надежда на то, что он сможет выбраться из этого мира, из этого, а может быть, и даже этот мир оплодотворить, да? Собственно, на этом кончается третья часть «Бесплодной земли» Томаса Стернза Эллиота. Я вам честно скажу, что говорить о ней куда сложнее, чем читать ее и чувствовать ее. Именно в контексте «Бесплодной земли» я чувствую такие, знаете, внутренние лопасти, которые перерабатывают мои ощущения в слова, облекают слова. Вот, собственно, на этом мы с вами расстанемся. Значит, у нас будет третий эфир по «Бесплодной земле». У нас осталось две части, но четвертая часть совсем малюсенькая. Она называется «Смерть от воды», а пятая называется «Что сказал гром». Невероятная по энергии, по внутренней мощи часть. В общем, да, «Бесплодная земля» у нас так в три эфира с вами уместится. А с вами был я, Артем Новиченков. Спасибо, что не боитесь экспериментировать со мной, идти в какие-то тенеты непознанного. Я знаю, что текст для многих очень экзотичен, но мне кажется, он весьма понятен и ясен, когда к нему обращаешься лицом, и не обязательно расшифровывать все значит, все скрытые смыслы. Достаточно вот такого вживания в текст, да, и понимания того, что за судьбу он проецирует нам самим, да, какую судьбу нашу мы можем в нем узнать и развидеть. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм «Говорящий тростник». До новых встреч.
Сотворение кумира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.